Слово Божие с вами будем читать. Сегодня мы прочитаем один стих из 89-го псалма. Псалом 89, 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Аминь.
Аминь.
Сегодня мы с вами празднуем праздник Сретения. Конечно, праздник Сретения – это праздник, который прежде всего направляет наши взоры к Спасителю Христу и к тому спасению, которое пришло в наш мир через Него. Собственно говоря, вот это евангельское повествование, которое мы с вами уже читали, оно нас направляет к размышлению о самой главной встрече в человеческой жизни, вообще о самой главной встрече, которая бывает в жизни человека. Человек – существо социальное, человек живет в обществе, конечно, человек за свою жизнь встречается с очень многими людьми, переживает очень много разных встреч. Начиная от встречи с родителями, с семьей, с родственниками в детстве и заканчивая всеми иными людьми, с которыми мы с кем-то общаемся очень близко, с кем-то переживаем какие-то случайные эпизодические встречи, может быть, вообще с кем-то встречаются один раз в жизни, с кем-то встречаемся один раз в жизни. Ну, конечно, тем не менее, не будет преувеличением сказать, что наша жизнь земная, она во многом состоит из встреч. И когда мы читаем с вами повествование о том, как младенца Иисуса встречает в Иерусалимском храме Симеон, а потом еще пророчица Анна, то речь тоже идет о встрече. Для них очень о долгожданной встрече, о той встрече, которой эти люди шли всю свою жизнь. Вот про Анну нам конкретно сказано, сколько ей было лет. Ну, в наше-то время не все доживают до столь почтенного возраста, до 84 лет, а в те времена все-таки средняя продолжительность жизни была поменьше нашей. Так что это была такая уже почтенная старость. Весьма почтенная старость. Как мы читаем, евангелист Лука пишет, глубокая старость. Про Симеона мы точно ничего не можем сказать о его возрасте. Конечно, есть определенные предания, на которые мы все-таки не можем ориентироваться вполне в том, что касается их достоверности. Но даже когда мы говорим о евангельском тексте, несмотря на то, что возраст прямо не указан, мы можем догадываться, что возраст Симеона сопоставим с возрастом Анны по некоторым деталям. Ну, во-первых, евангелист Лука говорит о том, что Духом Святым предсказано было, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Значит, ему смерти в некотором роде приходилось ждать. Вот сами эти слова указывают на то, что Симеону приходилось ждать смерти. И, вероятно, ждать ему смерти пришлось довольно долго, потому что когда происходит вот эта встреча Симеона с младенцем Иисусом в храме, он говорит свои известные слова: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка». «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка». Судя по этим словам, Симеон готов был умереть, и, вероятно, давно был готов к этому. Но вот это предсказание, которое ему было от Бога, не давало ему такой возможности. И вот, наконец, у него теперь есть такая привилегия закончить свой земной путь. А в книге «Бытие» в 25 главе мы встречаемся с таким кратким рассказом о смерти Авраама. Я прочитаю 8 стих из 25 главы книги «Бытие». «И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью». И приложился к народу своему в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью. Вот Симеон, очевидно, тоже был человеком, насыщенным жизнью. В древности такое состояние посещало людей чаще, чем в наши времена. Сейчас, особенно когда речь идет о людях не просто обеспеченных, а очень богатых, у них очень часто возникает желание продолжать свою жизнь физическую здесь, на земле, до бесконечности. Вот Рокфеллер, кажется, протянул до 101, что ли, года. Несколько раз менял сердце. Ну, ему позволяли финансовые возможности вполне. Но, правда, все равно умер в конце концов. Но вот у человечества, у неразумной его части, подчеркну, всегда было желание до бесконечности продлить земную жизнь. В Средневековье на Западе искали чашу Грааля. В общем, это не новая история. Это, да? Просто раньше люди полагались кто на мистику, кто на колдовство, а сейчас больше на современные медицинские технологии. Но это по существу ничего не меняет. Немудрое человечество, немудрая его часть, всегда хотела жить вечно здесь, на земле, в этом, казалось бы, столь несовершенном мире. Если посмотреть на правду жизни, то, в общем-то, я бы сказал, что для разумного человека, даже не для мудрого, а просто для разумного человека, бесконечное длиние земной жизни не представляется таким же привлекательным. Чуть выше, в том же самом 89-м псалме, в 10-м стихе, мы читаем: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80, и самая лучшая пора их – труд и болезнь». Такова реальность. Причем самое интересное, что эта реальность, опять же, касается даже людей самых богатых и самых обеспеченных. Все равно труд, болезнь, скорби. Почему так происходит? Ну, в общем-то, ответ нужно искать в самом начале Библии на этот вопрос. И верующие люди, конечно, всегда знали ответ на этот вопрос. Когда произошло грехопадение, то вслед за этим наступила и реакция Бога на эти события. Я сейчас опущу то, что Бог сказал жене, а только то, что Адаму сказал, да? 17 стиха 3 главы книги «Бытие». «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Жизнь на земле по определению является тяжелой вследствие грехопадения, и другой она быть не может. Она может быть лишь чуть-чуть у кого-то, и то это часто субъективная оценка, у кого-то чуть-чуть полегче, у кого-то потяжелее, но в конечном счете вся земная жизнь любого человека – это труд и болезнь. Во многом это так. И с этим ничего поделать нельзя. Вернее, можно, конечно, если состоится вот та главная встреча, которая состоялась у Симеона и Анны. Вот без этой встречи ничего поделать нельзя. А с этой встречей, когда происходит встреча Спасителя Иисуса Христа с человеком, у него открываются перспективы для дальнейшей вечной жизни, перспективы нового Иерусалима, нового неба, новой земли. И вот там уже, мы с вами были в начале Библии, а теперь стоит заглянуть в конец ее. И вот там уже мы читаем в 4 стихе 21 главы книги Откровения. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И хотя мы живем сейчас с вами еще на этой земле, которая несет на себе печать грехопадения, но верующий человек знает, что за этим у него, за этой земной жизнью, есть еще вечная, блаженная жизнь, где уже последствия грехопадения никак омрачать наше существование не будут. И вот поэтому-то христианин, если он находится в надлежащем духовном состоянии, никогда не будет впадать в это искушение бесконечного продления земной жизни. Зачем? Конечно, земная жизнь – это дар Божий. Мы ни в коем случае не должны пренебрегать этим даром. Христианская церковь всегда во все времена очень негативно реагировала на людей, которые пытаются сами положить предел своей жизни. Но в то же самое время, и настоящие христиане это знали всегда, главное все-таки не сколько прожить здесь, а главное, чтобы в этой жизни было то земное, чтобы нам жить дальше вечно со Христом. А что для этого должно произойти? Вот та самая единственная уникальная встреча, когда Иисус встречается с человеком, когда человек пускает Иисуса в свое сердце, для того, чтобы жить с Ним не только здесь, чтобы человек мог жить со Христом не только здесь, но и в блаженной вечности. Это действительно самое главное. Все, что церковь делала во все века, так или иначе, было связано с этой встречей. Это касается, конечно, и благовестия христианского во всех ее формах. Для чего церковь благовествовала? Для чего христиане всегда благовествовали? Для того, чтобы произошла эта встреча человека с Богом. Человека, который не знает Христа, встречается со Христом для того, чтобы познать Христа, и чтобы у него открывалась эта перспектива вечной жизни со Христом. И, собственно говоря, вся дальнейшая земная жизнь христианина, она определяется этой единственной, самой важной встречей. В чем отличие положения Симеона и Анны от нашего с вами? Симеон и Анна – это люди Ветхого Завета. Это во многом, насколько нам Писание говорит, лучшие представители ветхозаветного израильского народа. А что делал Израиль вплоть до пришествия Иисуса? Он ждал Мессию. Кто правда как ждал, это уже более сложный вопрос. Некоторые так ждали, в кавычках, что не узнали, когда Иисус пришел. И таких, наверное, было большинство. Поэтому евангелист Иоанн в первой главе своего Евангелия говорит о том, что пришел к своим, а свои его не приняли. Но кто-то ждал по-настоящему. И вот Симеон и Анна как раз были из тех, которые ждали. Мы уже живем в эпоху Нового Завета, когда Христос уже не только родился, но и умер за наши грехи, и воскрес для нашего оправдания, и вознесся в славе, и послал нам Святого Духа. То есть, если речь идет об искуплении Христовом, вообще о пришествии Мессии, да, то Израиль смотрел вперед, а мы в историческом смысле смотрим назад. И вот так как они смотрели вперед, то Симеон и Анна и другие благочестивые люди ждали, 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 ждали. Но как они ждали? Вот как они все-таки ждали, так чтобы дождаться в конце концов Мессию и узнать его? Опять же, сведения, которые нам дает евангелист Лука, на первый взгляд достаточно скудные. Особенно, когда о Симеоне речь идет. Но давайте мы с Анны начнем, потому что это удобнее. Про Анну сказано нечто важное. вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. Она это делала, вероятно, очень долго. Вот Лука говорит о 7 годах ее брака, после которых она овдовела. И после этого он говорит о том, что она служила Богу постом и молитвой. Вероятно, это посвященное служение Богу постом и молитвой началось, ну, как минимум, со времени ее вдовства. Мы, конечно, до года здесь просчитать ничего не можем, но примерно можем. Обычно девушки в Израиле выходили замуж не поздно, ну, даже если сориентироваться на возраст 16-17 лет, ну, пусть 18, то получается, что она уже овдовела где-то примерно к 25 годам, а то и раньше. То есть, вот она находилась в этом состоянии вдовства порядка 60 лет. Вот она служила Богу. Знаете, далеко не все способны на такое посвящение Богу. Апостол Павел, если вы помните, в свое время дал общую рекомендацию, не то что приказ, но общую рекомендацию о том, чтобы молодые вдовы вторично выходили замуж. Почему? Потому что для большинства женщин, овдовевших в молодости, как это было и у Анны, все-таки вести какую-то уединенную духовную жизнь, лишенную всяких радостей, присущих жизни семейной, все-таки труд, ну, практически неподъемный. Тот же апостол Павел пишет про молодых вдов, что они начинают нос совать куда не должно, любопытство недолжное проявлять, да? А вот с Анной ничего подобного не было. Это была замечательная женщина, которая мудро распорядилась своей достаточно длинной жизнью. Вся ее жизнь, она состояла в постоянных встречах с Богом. Вот встреча с Иисусом была финалом ее жизни, но ведь до этого она тоже общалась с Богом. Когда человек служит Богу день и ночь, постом и молитвою, что это означает? Это значит, что человек постоянно встречается с Богом. Он постоянно на связи с Богом. Это такая встреча, которая практически не прерывается. Вот теперь про Симеона. Про Симеона у нас нет таких подробностей, как в случае с Анной, но есть, тем не менее, важная информация. Во-первых, говорится, что Дух Святой был с ним. И во-вторых, говорится о том пророчестве, да, ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Я вам хочу сказать, что общение верующего с Духом Святым в Ветхом Завете было далеко не таким интенсивным, как во времена Нового Завета. Это уже когда произошло событие Пятидесятницы, сошествие Духа Святого на учеников Христа, Вот тогда во исполнении пророчества Иаиля наступило время полноты действия Святого Духа. Тогда. В Ветхом Завете Дух Святой обычно общался с избранными людьми и скорее время от времени, чем на постоянной основе. Но вот про Симеона сказано о том, что Дух Святой был на нем. Это, я бы сказал, более чем прозрачный намек о том, что Симеон вел не менее интенсивную духовную жизнь, чем Анна. Потому что иначе никак невозможно объяснить вот эти особые близкие отношения Симеона и Святого Духа. В этой еще, в общем-то, до этого времени ветхозаветной ситуации. Итак, мы с вами здесь видим этих двух людей. Для чего евангелист Лука об этом говорит? В Евангелии нет лишних деталей. И, конечно, евангелист Лука в своем Евангелии упоминает об этом событии и об этих людях, имея в виду и назидание христиан. Существует безусловная преемственность между Ветхим и Новым Заветом. С одной стороны, у нас совершенно другая духовная жизнь по форме, чем она была в ветхозаветные времена. Мы уже с вами не съезжаемся на праздники в Иерусалим, не приносим жертвы в Иерусалимском храме, не соблюдаем буквально предписания о чистой и нечистой пище, еще много чего мы не делаем. Кстати, абсолютно правильно мы это все не делаем с вами. Да, потому что все это имело значение до пришествия Христа. Апостол Павел в послании к Колоссянам во второй главе, он так об этом говорит, 16-17 стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Это есть тень будущего, а тело во Христе. То есть, иначе говоря, все эти внешние постановления Моисеева закона – это как бы тень, которая будущее время благодати во Христе отбрасывала на ветхозаветные времена. Но теперь есть сам Христос. И, соответственно, все то, что служило для подготовки к пришествию Христа, уже не подходит для новозаветного времени. Но вот тут правда. Есть одна ловушка, в которой очень часто, полагаясь на разум свой, попадают многие верующие люди. Потому что иногда, вот когда речь идет о Ветхом Завете вообще, люди почему-то думают, что если мы не должны соблюдать ритуальную сторону Моисеева закона, то и вообще все, что имеет отношение к Ветхому Завету, не имеет для нас никакого практического духовного значения. Это вроде как история или предыстория новозаветного времени. Ну так, для общего развития можно почитать. Ну, кстати, есть верующие, которые даже этого не делают. Просто обходятся без Ветхого Завета, никогда его не читают. или читают очень выборочно, например, читают только Псалтирь. И вот здесь, конечно, не помешает нам напомнить то, что апостол Павел говорил на эту тему. А говорил он следующее. Это я сейчас прочитаю из второго послания к Тимофею из третьей главы, 15-16 стих. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою в Иисуса, верою во Христа Иисуса». И далее, 16 стих. «Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И дальше 17-й. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». А какие писания апостол Павел мог знать с детства? Понятно, что он мог с детства знать и знал только писания Ветхого Завета. И вот эти-то писания уже применительно к христианам полезны для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому мы Ветхий Завет не можем просто оставить за ненадобностью. Потому что, когда мы на него смотрим, он по-прежнему полезен, он по-прежнему нужен. Причем, обратите внимание, что апостол Павел говорит, все Писание, не частично, а все Писание. Потому что на самом деле на Ветхий Завет мы, конечно, смотрим по-другому, но по-прежнему на него смотрим как на источник истины для нас. И не только с точки зрения, например, мессианских пророчеств о Христе, но и с практической точки зрения, о чем Павел и говорил. Потому что за каждой нормой, даже ритуальной, за каждым установлением, которое мы сейчас не соблюдаем буквально, тем не менее содержится духовный смысл, который вечен. Так же, как и вечны 10 заповедей, так вечен и духовный смысл любого буквально постановления Ветхого Завета. Да. Если мы, например, читаем о чистой и нечистой пище, это нас уже сейчас не подводит к тому, чтобы мы, подобно ветхозаветным евреям, каких-то животных ели, а каких-то животных не ели. Но, тем не менее, речь идет-то по большому счету о том, как апостол Павел писал, «Едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божью». И можно есть во славу Божию, можно есть не во славу Божию. В этом плане есть, кстати, много аспектов этой темы, да, но я просто привожу вам один пример. Так вот, когда мы смотрим тем более на новозаветный текст, на евангельский, конечно, Симеон и Анна являются примерами для нас, без всякого сомнения. Примерами в чем? Примерами в том, какую жизнь они жили. Какие у них были духовные приоритеты. Потому что у них главная встреча была в конце жизни, у нас она не в конце жизни, а в начале или в середине. У некоторых, правда, бывает и в конце, но обычно все-таки пораньше, да? Но... тем не менее, это никак не отменяет необходимости вот этой постоянной, необходимости быть на постоянной связи с Богом, как были Симеон и Анна. Вот чему нас учат прежде всего эти люди. Они прожили долгую жизнь. И если сравнить их жизни с жизнями многих других людей на планете Земля, в прошлом и в настоящем, то мы обнаружим, что эта жизнь отличается. Теперь мы возвращаемся к тому тексту, я не случайно сегодня избрал именно этот текст для проповеди. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мы живем изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, празднуем дни рождения, отмечаем Новый год каждый год. Мы понимаем, что жизнь проходит. Но что из этого нашего понимания? Мы становимся мудрее в связи с этим. Это тот вопрос, который необходимо себе задавать каждому верующему человеку. Жизнь проходит, а я становлюсь ли мудрее? Мудрость – это очень важная христианская добродетель, которой часто пренебрегают, к сожалению. Мне думается, что так оно было во все времена. Хотя, если мы внимательно читаем то, что Христос говорит, и то, что Новый Завет нам говорит, то мудрость на самом деле остается важнейшей христианской добродетелью. Посылая своих учеников на проповедь, Иисус говорит о том, чтобы они были просты, как голуби, и в то же время мудры, как змеи. Змея, здесь Иисус использует такой известный из древности образ змеи как символа мудрости. Да? Правда, эта мудрость не совсем та мудрость, которая обычно понималась неверующими людьми в древности, да и в наше время тоже. Наверное, самый известный такой текст о мудрости в Новом Завете – это текст из послания Иакова, из 3 главы. Я сейчас его прочитаю, он не длинный. С 13 по 18 стих. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением и мудрую кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная». И дальше, наверное, самое жесткое слово, которое использует Иаков, бесовская. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых дел, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». А вот когда мы все это читаем, наверное, по крайней мере, у меня это связывается с еще одним евангельским текстом, в котором Иисус говорит: «Научитесь от меня». Помните, да? Очень интересный текст. Почему? Потому что Иисус здесь тоже расставляет духовные приоритеты. У Иисуса, наверное, много чему можно было научиться. Но Иисус своим последователям говорит о том, чему они особенно должны научиться. Иисус говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И вот Иаков про то же, про то же. Но настоящая духовная мудрость, она мирна, скромна, послушлива. Она отличается добрым поведением и мудрою кротостью. Она отличается миром. Плод же правды, дальше добавляет Иаков, в мире сеется у тех, которые хранят мир. Вот чему учиться нужно. Вот на что нам дано время нашей земной жизни. Пребывая всю жизнь с Богом, как мы видим это на примере Симеона и Анны, учиться у Христа кротости и смирению сердца. А научиться этому можно только тогда, когда, как это делала Анна, постоянно пребывать в молитве и подобно Симеону, быть в смирении, открытым для действия Святого Духа. Потому что если не будет открытости сердца, то даже молитва и пост не принесет благословенных последствий. Помните, как Бог говорил через пророков своих о благочестивом посте. Это мы встречаем у Исаии и не только. И вот через одного из ветхозаветных пророков Господь сказал: «Для меня ли вы поститесь?» Если мы постимся и молимся, но закрываем свое сердце для того, чтобы Бог менял нас, удалял нашу гордость, давал нам кроткое и смиренное сердце, то такого рода духовные упражнения, они, по сути дела, бесполезны. Вот мудрость, да, мудрость так научаться счислять дни, чтобы приобретать сердце мудрое. В идеале мы должны становиться с каждым годом нашей жизни, а лучше бы с каждым днем, смиреннее, более смиренными, более кроткими, более похожими на Христа. И, соответственно, основное внимание должно быть уделено внутренней духовной жизни и духовной внутренней работе. Еще один текст, наверное, хочется вспомнить в связи с той темой, о которой мы сегодня говорим, уже из апостола Павла. Из первой главы послания к Тимофею. Когда апостол Павел во второй главе этого послания говорит о необходимости совершать молитвы за царей и всех начальствующих, он дальше говорит: «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Я не знаю, задумываемся ли мы об этом. Я время от времени говорю вам об этом, напоминаю. Важно не только, что мы спасены, важно, для чего мы спасены, какие планы у Бога на нас, на спасенных. И вот здесь, в этом тексте, говорится о том, что Богу угодно, чтобы мы проводили жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Или, что можно было бы перевести, во всяком благочестии и с достоинством христианским, достойно проводили жизнь. Ну, собственно говоря, достойно и чисто – это практически одно и то же. Одно без другого не бывает. Вот, знаете, к сожалению, глубокому люди не слышат Бога иногда даже тогда, когда они являются спасенными людьми. Это парадоксально, но это факт. Мы не всегда стремимся к жизни тихой, благочестивой. К чему только не стремятся христиане. Кто-то вообще не имеет толком понятия о том, что такое кротость и смирение. Чего только не приходится, с чем только не приходится встречаться в церквах. Кстати, не только сейчас. На заре христианства было то же самое. Апостол Павел пишет, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Это он о христианах пишет же, не о язычниках, не о людях, которые далеки от истины, те, которые вроде бы знают истину. А мы часто действительно ищем свое, каждый по-своему. Иногда мы уходим в очень активное служение, иногда в очень активное благовестие, иногда в лень, наоборот, и в бездеятельность. Иногда в бесконечные поиски, совершенно мирские, несмиренные поиски какой-то правды в церкви. Чем только мы не бываем заняты здесь, на земле. Для кого-то христианство превратилось в способ сделать карьеру, для кого-то в способ сделать бизнес, для кого-то в способ сделать себе имя. Для кого-то, как я уже говорил, при таком очень своеобразном понимании благодати христианство превращается в повод к ничего не деланию по принципу «Бог все сделает за меня, а я как-нибудь вот в сторонке постою, а Бог будет что-то делать». По-разному бывает, но ключевой момент, ключевая здесь ошибка состоит в том, что люди сосредоточены не на том, на чем хочет Бог, чтобы мы были сосредоточены? На вот этой жизни в благочестии и чистоте, тихой, неброской. Знаете, однажды в одной церкви я сидел, говорил с одним служителем, и речь зашла об одной сестре, которую я знал, и которую он знал. И служитель мне сказал, он дал ей шикарную просто характеристику, да, прекрасная сестра. Я никогда не слышал ее голоса на членских собраниях. Это действительно прекрасная характеристика. Человек тихий, скромный, кроткий, смиренный, не высовывается, а просто молится и делает свое дело. Тогда человек обретает, общаясь с Богом, имея молитву, пост, духовное размышление своим приоритетом, он обретает и эффективность в своем внешнем служении. Там, где нету мудрости, а мудрость христианская, она прежде всего в обретении кротости и смирения, там ничего по-настоящему духовного нет. Конечно, Бог иногда использует в своих целях и совершенно непотребные сосуды. Богу никто не может это запретить. Но это уже действие Бога, а не благочестие человека, которого все-таки от нас Бог хочет. Вот пусть Господь благословит каждого из нас задуматься об этом. Вот сегодня повод прекрасный. Мы пережили самую главную встречу в нашей жизни. Да? Пережили как Симеон и как Анна. Мы встретились со Христом. А живем ли мы как Симеон и как Анна? Это, безусловно, Божьи избранники, на которых мы призваны равняться. Да поможет нам Господь в этом. Аминь.